Часть вторая, глава седьмая. Исенгард. Стояло жаркое лето. Солнце высушило степь, и, спасаясь от зноя, друзья держались края постепенно загибающихся к востоку лесов. Далеко обойдя Дунланд, двое гномов и Фолка пробирались к воротам Рохана, чтобы потом двинуться вверх по течению Иссены, единственной дороги к Исенгарду. Южный тракт остался в двух десятках лиг к юго-западу. Они решили не тратить время на крюк, к тому же в лесу было легче отыскать и кров, и пищу, и воду. Места здесь были глухие. На востоке, между лесом и горами, лежал недружелюбный Дунланд. На западе – степи Энедвейта, куда часто выгоняли свои табуны роханские пастухи. На юге единственной ниточкой тянулся через пустыню, охраняемый всадниками Марки, тракт. По расчетам хоббита, от моря они шли уже полных две недели. После той ужасной засады, устроенной роханцам, их режущими челюсти врагами, друзья не встретили никого подозрительного. Однажды вечером над их костром мелькнула тень огромного филина. Но был ли это тот, что прислуживал Радагасту, кто мог сказать? Фолка частенько расспрашивал Торина, что тот намерен делать в самом Исенгарде. Гном пожимал плечами и чуть смущенно отвечал, что и сам пока не знает, но надеется найти какие-нибудь следы хозяина. «Во всяком случае», — прибавлял он, — «неплохо было бы поймать какого-нибудь тамошнего орка и все у него вызнать. И после чего прикончить». Неизменно заканчивал в таких случаях малыш. 30 июля Фолка пробудился с каким-то необычным настроением. Такого у него никогда еще не было. Словно он стоял на краю полного хрустальной влаги колодца посреди пустыни, словно подходил к углу серой глухой стены, за которым радостно полыхало волшебное сияние. Это было предчувствие чего-то очень светлого, настолько чистого, что весь окружающий мир мог показаться лишь скудным обрамлением прекрасному самоцвету неизвестности. Что-то слегка грело грудь хоббиту. Он почувствовал исходящее от кинжала тепло. Фолка вскочил, словно ложе жгло ему спину. Гномы спокойно спали, было еще очень рано, и первый рассветный луч только-только заглянул под зеленые занавесы сомкнувшихся у них над головами крон. Что-то тянуло хоббита прочь, вглубь густого букового леса. Он пошел наугад, не задумываясь и не размышляя, и тотчас почувствовал, что кинжал стал холоднее. Он сделал несколько шагов назад, и кинжал вновь стал источать слабое тепло. Фолка задрожал в предчувствии чего-то необычайного и медленно, не снимая руки с чудесного подарка Олмера, зашагал через высокий подлесок, поминутно тыкаясь то вправо, то влево, будто слепой. На самом же деле он ловил то единственное направление, которое указывал ему клинок. В те минуты он не ломал себе голову, что это может быть такое. И не страшился. Судьба вела его к чему-то необычайно важному, и он не противился. Заросли вокруг него становились все гуще, а тут еще и потянуло в глубокий овраг. Фолка отошел уже далеко от лагеря, и у него мелькнула мысль, как бы его не хватились друзья. Но в этот миг ветви раздвинулись, стволы разошлись в стороны, и он оказался на небольшой круглой полянке на самом дне оврага, заросшей изумрудно-чистой, удивительно мягкой на ощупь травой. Над полянкой, подобно пологу шатра, смыкались раскидистые кроны. Лесной покой был залит нежно-зеленоватым светом от пробивающихся сквозь листву лучей. Посередине поляны хоббит увидел два поставленных стоймя плоских серых камня, раскрывавшихся навстречу ему, точно книга. Между стоячими камнями на земле лежал третий, плоский, расколотый пополам. Из трещины рос неведомый хоббиту голубой цветок. Его венчик напоминал розу, но был почти в два раза больше. А каждый лепесток не только вплетался в строгую гармонию цветка, но и сам был по-особенному свернут. Изумленный Фолка раскрыл рот. А потом схватился за свой кинжал. Ошибки быть не могло. Цветы на клинке были точно скопированы с росшего сейчас перед ним. Хоббит наклонился над растением. Цветок источал сильный, ни на что не похожий запах, в котором горечь удивительным образом соединялась со сладостью. От этого аромата у Фолка закружилась голова, и он невольно присел на камень. В это мгновение доселе неподвижные ветви чуть зашуршали. По траве пробежал ветер. Синий цветок колыхнулся, задрожал, и его лепестки стали облетать один за другим. Медленно кружась, они пролетали мимо хоббита, а едва коснувшись земли, вспыхивали бесшумным прозрачным пламенем. Как зачарованы, хоббит следил за их полетом, за их вращением и трепетанием. Со стороны казалось, что это беззащитные живые существа, которых волокут на казнь. Стебель цветка гнулся, словно пытался удержать их, и хоббит, холодея, вдруг прочел в его движениях страстную, беззвучную мольбу. Не дать им умереть на земле, которая, казалось, жадно тянула свои черные губы навстречу очередной жертве. Повинуясь этому странному чувству, Фолка протянул левую руку, и в тот же миг обвалился весь венчик. Горстка голубых и светло-синих лепестков упала на ладонь хоббита. И ее пронзила острая боль, рука словно окаменела. Но Фолка стиснул зубы и, хотя на лбу тотчас выступил пот, а боль добралась уже до головы и стала с особенной яростью буравить ему виски, он не стряхнул лепестки, медленно тающие в голубом облачке между его пальцев. Ноги не держали его. Он тяжело привалился к камню, не сводя взгляда с ладони. На мгновение в голубоватой дымке ему почудились очертания чьего-то прекрасного лица, обрамленного серебристыми волосами. Потом все исчезло. Хоббит медленно сполз в образованный двумя стоящими камнями угол, вжался в него спиной. Мир вокруг него менялся, не стало леса и поляны. Он увидел высокие белые дюны с одинокими коричневато-зелеными разлапистыми соснами и бескрайнюю голубую равнину. И понял, что это море, у которого он доселе никогда не бывал. Он сидел на плоском камне у самой воды, печально глядя на набегающие волны. Когда откатывала очередная волна, из белой пены шагах в 20 от берега выныривал блестящий черный край изглоданного морем рифа. И он, сидящий у моря, швырял камешки, стараясь попасть в этот неровный гребень, прежде чем следующая волна накроет его. Прозрачный язык волны лизнул мелкий песок у его ног, обутых в сапоги, которых он не носил с весны. На плечах была кольчуга, на голове шлем. Внезапно заболела левая ладонь. Боль была давней и привычной, и он неторопливым, давно заученным движением протянул руку к поясу, и его пальцы нашарили какую-то флягу. Его двойник, сидящий у моря, знал, что в ней. Фолка же в лесу понятия не имел, откуда она взялась. Он медленно отвернул пробку, налил в ноющую ладонь немного остро пахнущего снадобья и стал медленными плавными движениями втирать его. Все это тот, другой, проделывал множество раз, но оказавшийся в его теле Фолка мог только гадать, что это значит. Он попробовал пошевелиться, не удалось. Тело двигалось помимо его воли. Он понял, что ему остается лишь смотреть и слушать, и прекратил попытки. Его руки двигались сами собой. Сама собой поворачивалась голова. Что он делает здесь, в этом месте? А это был именно он. Это были его руки, хотя на правой прибавился длинный глубокий шрам, но все знакомые с детства следы ушибов и падений были на месте. Тем временем за его спиной послышались тяжелые шаги. Под сапогами скрипел белый горячий песок. Сидящий ничуть не удивился, очевидно, он знал их обладателя и даже не повернулся. На песок упала уродливая тень, и показавшийся странно знакомым хоббиту голос произнес с необычными для него нотками участия и сочувствия.
«Сильно болит, Фолковен».
«Ничего»,
– медленно молвил тот. Губы двигались без вмешательства Фолка.
«Сейчас пройдет. Долго ли еще ждать?»
Слова произносились неспешно. Говоривший знал, чего он ждет, как знал и тот, что стоял у него за спиной. Вместо ответа до его слуха из-за высокой дюны вдруг донеслось негромкое, отдаленное пение. Потом плеск весел, а затем из-за песчаной кручи вышел корабль, которого хоббит до этого тоже никогда не видел. Хоббит, но не тот, что сидел у моря,